Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Револьвер». Как всегда, по понедельникам ее проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю вам номер прямого эфира 8-495-7373-948. Можете звонить, и номер для СМС плюс 7-925-48-948. Напомню вам также, что в прошлый раз у нас с вами в эфире завязалась достаточно продолжительная дискуссия по поводу социальной справедливости. Многие, не скажу даже некоторые, скажу, многие наши радиослушатели считают, что отдельные лица зарабатывают слишком много. Ну вот, для того, чтобы как-то подвести этой дискуссии итог, или, может быть, задать новый этап для нее, я хочу поделиться некоторыми своими воспоминаниями. Я свою трудовую карьеру начинал в 1982 году на киевском заводе «Арсенал» как ученик фрезеровщика, ну, как фрезеровщик. Я сразу после школы в университет не поступил, и до армии у меня было там полтора года, которые я там проработал. Значит, соответственно, понятно, что я был еще молодым, неопытным, мало что умел. Значит, зарабатывал не так много, там где-то в районе 100-120 рублей в месяц. Рядом со мной трудилась бригада матерых фрезеровщиков, которые зарабатывали от 450, если в какой-то месяц у них случалось там 380 или 400, то они считали, что этот месяц прожит зря. Вот. А еще чуть дальше там располагался человек, который на полученном по репарациям с Германии после Великой Отечественной войны швейцарском станке, ну, как вы понимаете, в 82 году далеко не новом, делал исключительно тонкие работы и зарабатывал от 600 рублей в месяц. Значит, по логике наших коллег, которые считают, что квалификация, там, опыт не должны создавать такие разрывы, мы, в принципе, все должны были быть усреднены до каких-нибудь там рублей 200, да? Значит, и какая разница, у кого какая квалификация? Все же работают, все стараются. Рабочий день у всех один и тот же по продолжительности. Условия примерно одни и те же. Я вижу ваш звонок, сейчас на него отвечу. Подождите, пожалуйста, секунду. Кроме того, например, мастер участка получал где-то в районе 250 рублей, а начальник цеха чуть больше 300. Значит, обращаю внимание, что они получали меньше, чем многие их подчиненные. Значит, это приводило к тому, что, скажем, люди не очень хотели идти на инженерные должности. Значит, потому что получалось, что инженер, который 5 лет проучился в университете, значит, получал раза в 2, а то и в 3 меньше, чем рабочий, который в лучшем случае закончил ПТУ, в худшем вообще ничего не заканчивал, прямо здесь на заводе научился работать, вот, получал значительно меньше его. Значит, если мы увеличим зарплату, соответственно, это мастеру, начальнику цеха и так далее, тогда они должны были бы получать там где-то один от 800, а другой за 1000 рублей тогдашних советских. Над ними же тоже были начальники, значит, еще они должны были больше получать и так далее. Я обращаю внимание, что в таком случае разрыв с начинающими рабочими, да, уже достигал 10 и более раз только на этом уровне. То есть только в одном случае достигал бы, да, если бы мы так зарплату бы увеличивали. Я уже не говорю там в пределах завода и тем более в пределах отрасли. То есть мы приходили бы к тому же самому. Если мы хотим иметь качественный менеджмент, мы должны ему платить. А если мы не хотим иметь качественный менеджмент, тогда да. Тогда у нас может рабочий зарабатывать значительно больше, чем зарабатывает начальник цеха. Либо наоборот, мы могли бы, скажем, сделать вилку рабочих зарплат там, от 100 до 200 рублей. И тогда бы, да, начальники бы зарабатывали больше. Но тогда бы у рабочих не было бы желания повышать квалификацию. Да, отвечаю на ваш звонок, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, добрый день. Вячеслав, Георгий, добрый день. Вячеслав, слушаю вас, да. В очередной раз спасибо вам за самую информационную, такую общительную передачу. Ну, я так выражусь, может быть, неграмотно, но такой по информационному общению очень хорошая передача, по-моему, самая лучшая на нашем радио. Я другие радиостанции смотрел. Ну, что я видел, это лучше. Спасибо. Это разные точки зрения, вот только украшает вашу передачу, просто действительно здорово.
Спасибо, вопрос, Георгий, а что вы хотели сказать, да?
Я тоже как бы из тех времен, ну, может быть, даже старше, вот, на заводе тоже начинал, как-то прошел эти стадии рабочего класса, так сказать, ну, не буду говорить ничего хорошего, плохого. Пословица такая была, помните, может быть, кто-то помнит, в советское время на заводе: неси с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Так говорили при социализме у нас. Вот. И второй вопрос. Помните, вот в прошлой передаче вы говорили по поводу того, что Сталин отменил налоги всей Грузии на послевоенный период только из-за того, что он ее нагло назвал самой пострадавшей республикой из всех от Отечественной войны.
Ну, это не я говорил, это говорил наш слушатель. Ну, вот. Я просто сказал, что я это знаю, что...
Нет, ну не вы, а вы, да, говорили, ну, уточните, это я говорил.
Да, да, да.
Вы говорили, уточните, да, так это или нет. Так это так, это пусть, пожалуйста, это действительно. Народ проглотил это все. Вот этот гражданин Сталин, знаете, вот так в наглую просто сказал, вот она не будет платить, я так решил. Все понурились, бедная израненная страна вся тяжелость платила, а эти нет. Знаете, ну это что на уровне... Я назову это политическим хамством. Извините. Кто не согласен.
Спасибо, Георгий, за участие в нашем эфире. Значит, единственное, что я вам могу сказать, что воруют вообще-то не только при социализме на работе. Значит, безусловно, хозяин, если он небольшой хозяин, да, если у него лавочка там или небольшое предприятие, он, конечно, следит за этим бдительнее. Значит, но если это огромное предприятие, будет оно капиталистическое, будет оно социалистическое, а воровать будут примерно одинаково. Значит, здесь уже надо добиваться изменений в общественном сознании. Значит, здесь, с моей точки зрения, как раз вот строй-то ни при чем. Да, пожалуйста, у нас вот есть еще слушатель. Так, по-моему, вот этот звонок был следующим. Слушаю вас, вы в эфире. Да. Алло. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, что я хочу сказать? Конечно, меня удивили слова Пескова, когда он сказал, что у нас олигархов нет. Это, конечно, было цинично названо, потому что они поменялись. Я вырвусь в воздухе, как говорится. Раньше были олигархи, а сейчас то они менеджеры, государственники или чиновники, непонятно. Потанин, Сечин, там, Виксельберги и прочие, они что, уже как бы переобулись? А дело в чем я еще хочу сказать, что советский строй, конечно, это уникальный. Такого, наверное, нет. Ну, дай бог, может быть, мы вернемся к этому. И вот говорят, что там воруют, не воруют на социализме. Когда чиновник, извините, служил родине, он не в свой карман положил, а в родину вложил. Сначала дай России родине, а потом она тебе даст. А у нас наоборот получается. Вот раньше у нас так и было. Я 53-го года рождения, понимаете? И я прожил все, знаю. И послевоенный немножечко там уже маленьким был, так мы картошку собирали, голову.
Извините, пожалуйста, но... Прожил и знаю, это характеристики по разным признакам. То есть можно прожить, но не знать, а можно знать, но не прожить. Вот, поэтому они друг с другом не всегда соотносятся. Вот, например, вы совершенно не знаете, да, что строй, который у нас существовал в Советском Союзе, он был советским только по названию. На самом деле он советским не был. Значит, потому что шестая статья Конституции, которая определяла партию как руководящую направляющую силу, была отменена только при распаде Советского Союза в 89-м году. То есть Советскому Союзу оставалось жить 2 года. А все остальное время строй был скорее партийный, чем советский. И, кстати, об этом есть, кстати, материальные свидетельства, потому что в 20-е годы крестьянские восстания, значит, ну, кстати, уже после того, как гражданская война фактически закончилась, начались крестьянские восстания, поддержанные в значительной степени армией, из-за чего Ленин вынужден был ввести НЭП. Да, они проходили под лозунгами «За советы без коммунистов» или «За возвращение к советскому строю». Но проблема заключается в том, что советский строй в том виде, в каком он был создан в промежутке между февральской и октябрьской революцией, существовать в государстве в принципе не может. То есть большевики создали партийную настройку не потому, что они не могли контролировать советы, а потому что советы не могли контролировать государство. Они слишком для этого эклектичные органы, и слишком долго они между собой советуются, и слишком сложно им обеспечивать принятие своих решений. Даже на раннем этапе, когда только произошел Октябрьский переворот, значит, страной руководили де-факто не советы, а военно-революционные комитеты. Значит, потом власть перешла к партии. Вот. Значит, поэтому, понимаете, в ваших рассуждениях слишком много идеального, никогда не существовавшего, и слишком мало реального, к сожалению. Вот. Хотя, я говорю, как идея, да, как идея, советский строй, там, коммунизм, Советский Союз великолепный. О, нам позвонил мой тезка, я помню, когда-то он на нас не дозвонился, давайте мы ему ответим. Слушаю вас, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Добрый
день. Это ваш тезка, Ростислав, добрый
вечер.
Да,
я в курсе.
Вопрос по Украине. Скажите, правильно ли я понял сказанное скороговоркой здесь на ТВ, в новостях, что сейчас в Киеве претензии к экс-руководству СВР Украины, это то, что там было кумовство и родственные связи с Россией? А еще можно ли предположить, что при таких делах, если, например, в Афинах, в правительстве Греции, у СВР Украины был кто-то на агентурной связи, не подсказывает ли вам интуиция, что, вероятно, узнавшая это Россия, уже тайно прошантажировано предложение им стать двойниками?
Ну, по поводу Афин не понял. Вот, то есть вы считаете, что Россия должна предложить украинским агентам в Афинах поработать на Россию, да? Ну, теоретически, если она их знает, то, наверное, может. Вот, главное, чтобы они еще согласились. И главное, чтобы у Украины в Афинах были агенты. Вот. Что касается претензий к службе внешней разведки, насколько я понимаю, претензии в основном не к службе внешней разведки, а претензии к Порошенко, значит, для того, чтобы создать против него еще одно уголовное дело, потому что там же работа по Петру Алексеевичу каким образом? Сажать мы его не сажаем, зато уголовные дела создаем там десятками. Вот. Для того, чтобы очередное уголовное дело создать, там значит, прицепились к тому, что действительно у человека там были какие-то родственные связи в России, у кого их нету. У Порошенко они, кстати, тоже были. Я думаю, что если поискать, то и у Зеленского найдутся. Вот. Значит, и Порошенко просто предъявили обвинение в том, что он превысил свои полномочия при назначении заместителя руководителя службы внешней разведки. Я думаю, что у дела нет никакой судебной перспективы, но, опять-таки, оно имеет к разведке такое же отношение, как я к испанской авиации. Так, спасибо. Давайте ответим на следующий звонок. Слушаю вас в эфире.
Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Лимонадный Джо.
Да.
Это своеобразный феномен. У вас разумная и деликатная передача, но почему-то собирает чудозвонов в виде вашего тезки, там, Олега, Георгия. Ну, неважно. Вот у меня, например, нет претензий ни к какому строю. Ни к советскому, ни к ельцинскому, ни к путинскому. Объясняю, почему. В советское время у меня были все возможности для развития. Я в 16 лет поступил в институт. Меня благополучно выгнали. Я пошел в армию. Отслужил. Поступил на Радфак. Закончил институт таки. То есть я с чему это хочу сказать? Все, что мне давалось, зависело от меня. То есть моя лень мне не давала там возможность сделать карьеру. Но никаких претензий вот у меня нет. И в ельцинское время у меня были колоссальные возможности для развития. Только благодаря своей лени я ничего не достиг. Потерял и сейчас я, в принципе. Вот эти ссылки на какие-то времена, то, что там какой-то многое зависит от человека. Я вот благодаря своей Ленину, у меня нет претензий никому. Как ни странно.
Вы знаете, дело в том, что люди часто, глядя назад, рассказывают о том, как там было намного лучше, да? Всегда ведь золотой век был когда-то до нас. Просто потому, что тогда мы были молодыми, красивыми, все у нас было впереди. А сейчас уже осталось только жизнь доживать, понимаете? Я вот недавно одному своему приятелю говорил, что, знаешь, когда человеку 20 лет, он может стать и космонавтом, и генералом, и кем угодно. А когда человеку 50 лет, он уже вряд ли поменяет свою профессию, а во многие профессии ему уже путь просто закрыт, потому что туда в этом возрасте уже не берут. Значит, вот, поэтому остается только смотреть назад и вспоминать, как было хорошо в детстве. Ну, а поскольку в детстве всегда более-менее хорошо, ну, для большинства, по крайней мере, то, соответственно, и строй, при котором жили в детстве, значит, он тоже обрастает какими-то там, зачастую даже легендарными чертами, которых на самом деле никогда не было, или были, но не в том виде, в каком о них рассказывают. Это относится не только к советскому строю, не только к социализму. Человечество склонно, как отдельные люди, так и целое общество склонны вспоминать старое, рассказывать, что раньше было лучше. Хотя бы потому, что старое уже прошло, а неизвестное будущее еще только пугает. Да, спасибо вам за звонок. Давайте, пожалуйста, следующий. Вы в эфире. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю.
Извините, мы не то что соображаем, что мы делали, а вы страну разгромили полностью. Что от нее осталось? Одни осколки. Что там говорят, какой строй был? Надо партию убирать, а советы должны быть. Понимаете, в чем дело? Советы народных депутатов, а не компартии, троцкисты, когда Хрущев убил Сталина и всех разогнал. Что такое? Где КГБ было? Кто предал страну? А вы еще вспоминаете, что там было лучше, хуже? А
сейчас... Я вас понял. Итак, значит... При советском строе Хрущев убил Сталина, поэтому развалили страну. Ну ладно, значит, правда, это самое свидетельство того, что Хрущев убил Сталина, практически не существует. А Иосиф Виссарионович был пожилым человеком и, судя по всему, таки скончался от инсульта. Вот. Но даже если бы убил, то это бы говорило бы просто не в пользу строя, в котором один из соратников ближайших убивает такого заслуженного вождя. Так, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас. Да, алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
За эфир. Вот меня зовут Игорь, Москва. Вот постоянный слушатель радио «Говорит Москва». Но вот почему на ваш эфир за очень долгое время попал впервые. Крайне интересно. И знаете, вот такую тему хотелось бы не то что поднять, а может быть продолжить разговор. Я из обычной семьи газоэлектросварщика, и отец, и мама учительница начальных классов, а дальше была воспитательница в школе. Вот, 33 мне сейчас года от роду, но, соответственно, вот основной период детства попал как раз вот на сложный период начала 90-х годов, так вот, про возможности было хуже, лучше. Вот, знаю то, что есть семья, мой отец, я его до 4 лет практически не помню. Он с утра до вечера работал, пытался обеспечить. Вот. Соответственно, возможности есть всегда. Просто, как говорится, под лежачий камень вода не течет. К сожалению, у нас, у народа такой вот менталитет. Пока пятую точку не прижмет, не начнет жарить, он не сдвинется с места. А когда начинает, вот вроде бы и денежки нужны, и то, человек начинает думать, мыслить и пытаться что-то реализовать себя, заработать там, какие-то амбиции свои реализовать. Поэтому тут зависит от того, насколько ты готов меняться и готов изменять мир вокруг себя, для себя же самого. Критиковать можно сколь угодно. Нужно, если как, опять же, неоднократно вспоминаем Иосифа Виссарионовича, было у него такое выражение: если не согласен, критикуй. Критикуешь? Предлагай. Предложил, неси ответственность. Если что-то можешь предложить так, чтобы всем было лучше, предлагай. А вот просто говорить, что раньше было лучше, хуже, это просто сотрясание воздуха. Начинать нужно с себя и менять мир вокруг себя. А дальше уже и будет, на мой взгляд, все хорошо и везде и в стране.
Спасибо. Спасибо вам. Значит, но должен вам сказать, что, к сожалению, или к счастью, значит, человечество состоит не только из амбициозных людей, которые хотят что-то добиться, вот, или хотят зарабатывать больше. Не только наш народ, но практически 90% всего человечества состоит из людей, которые хотели бы патерналистского правления. То есть, чтобы за них решали, им объясняли, им рассказывали, что надо делать, они будут себе исполнять, но чтобы при этом удовлетворялись их потребности. Это теоретически можно было бы реализовать, но, к сожалению, в такой ситуации потребности у людей начинают очень быстро расти. Потому что, опять-таки, когда возникала советская власть, то люди хотели иметь жилье любое, одежду любую, хотя бы одну пару обуви, да, значит, работу любую, ну и так, чтобы прокормиться. А когда советская власть заканчивалась, то тогда уже был жемчуг мелкий. И к Советскому Союзу предъявляли претензии не в том, что он там кого-то не обеспечил жильем, работой или едой, да, а в том, что еда невкусная, жилье маленькое, не сразу получают, там, а одежда не тех фасонов, которые я бы хотел. И опять-таки Советский Союз развалило вот это патерналистское большинство, которое сейчас о нем плачет, потому что никто же его не вышел защищать в свое время. Наоборот, тогда, если бы вот мы бы общались бы в рамках такой передачи, то те же самые люди, которые сейчас звонят и говорят, что надо бы вернуть власть Советов, значит, они бы звонили и говорили: вы наемники проклятых партократов, вы не хотите, чтобы рабочий человек начал зарабатывать, вы хотите оставить в стране эту гнусную власть. Теперь они ее хотят назад, но, к сожалению, нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Вот. Так что, повторяю, да, безусловно, есть какие-то общественные, какой-то общественный строй, да, который более выгоден и более удобен для людей инициативных, значит, есть какой-то общественный строй, который более удобен для людей, стремящихся жить в государстве патерналистском. И в целом любое государство, если оно хочет быть устойчивым, стремится к тому, чтобы развивать инициативу инициативных и не слишком раздражать неинициативных, а создавать им нормальные тоже условия для жизни. Вот, ну, единственное, что повторяю, что запросы всегда растут. Если бы наши предки, не такие далекие, увидели бы, кто сегодня плачет там, с двумя-тремя автомобилями на семью по поводу того, что ему жить плохо, олигархи совсем замучили, думаю, они бы сошли бы с ума и не поняли бы, что вообще происходит в этом мире. Так, думаю, что на один звонок мы еще успеем ответить. Пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер,
Ростислав. Добрый вечер, да.
Ростислав, вы знаете, очень хорошо, что я дозвонился, Борис. Вот я раньше каждое утро ждал встреч с Сергеем Доренко, который создал эту уникальную радиостанцию. А теперь я жду встреч с вами. Я считаю, вы профессионал высокого класса, очень объективный человек. В общем, вы интеллектуал и умница.
Спасибо большое. У нас еще есть время, вы можете еще что-то сказать, но не обязательно про меня.
Ну, хорошо, теперь не про вас. У меня вопрос, но как бы без имен. Вот как вы думаете, если человек постоянно звонит на радио, говорит «Москва», постоянно меняет сим-карты и постоянно звонит с разных телефонов? Ну, то, что он говорит, я не буду говорить, но для меня как бы это лабуда. Вот он хорошие деньги за это получает. Может, вы догадаетесь, о ком я говорю?
К сожалению, не могу догадаться, потому что я не видел людей, которые здесь меняют сим-карты. Я иногда могу увидеть, я так понимаю, что система определяет, если человек уже очень часто звонит, то она пишет, кто это. Ну, если он представлялся, конечно, в эфире. Значит, а так здесь высвечивается огромное количество звонков сразу, значит, и определить, звонит ли это тот же человек с того же номера или с другого, мне сложно. И я, честно говоря, не думаю, что кому-то специально платят деньги для того, чтобы звонить на радио «Говорит Москва». Это было бы абсолютно глупо. Во-первых, потому что сюда очень сложно дозвониться. Как бы вы карты не меняли, да, но это же абсолютно хаотичный выбор. Я повторяю, что вот начинают идти звонки, я иногда вижу на экране 3-4 звонка сразу, ответить могу на один. Вот, при этом еще на какой-то я отвечаю. Тут многие люди просто не дозваниваются. Поэтому это не то же самое, что лайки в Фейсбуке ставить. Так что думаю, что в данной ситуации вы не правы. Так, спасибо, мы уходим на новости. Через минут 5-6 вернемся. Будем продолжать нашу беседу.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, еще раз добрый день. Мы вернулись в программу. Тут кто-то до нас усиленно пытается дозвониться. Пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаю вас, Василий.
Да, я Василий. Я вот... Алло.
Да-да, слушаю вас, слушаю.
Я очень часто до Ленки дозванивался, и вот за 2 недели я его предупреждал. Алло.
Да-да, вы... слушаю вас.
Не выключите только на меня, пожалуйста. Вот если можете даже прослушать. Что смотри, тебя плохо будет, убьют. Алло.
Да, слушаю вас, слушаю.
Да. Вот посмотри же передачу, вот, за 2 недели, это в субботу было. А почему? Знаете почему? Потому что он тоже... Алло.
Все хорошо, спасибо, мы услышали. Да, так, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да. Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый знаете, день, да.
Товарищ, я ничего не меняю, не вижу.
Алло.
Я звоню просто и говорю свое слово, а за мной все так сидят,
Алло.
Я человек трудяга.
Знаете, вас очень плохо слышно. Спасибо большое. Да, до свидания. Так, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Ростислав, скажите, пожалуйста, вы в курсе, а что там с синагогой в Херсоне случилось?
Где случилось? В Херсоне?
В Херсоне.
Впервые слышу, там что-то с синагогой случилось. Вот. А когда?
Да я не знаю. Я вчера разговаривала с друзьями. Они вообще киевляне. Мы поехали в Херсон своим родственникам. И вроде говорят, что там подожгли синагогу, и как могли, ее осквернили.
Ну, в принципе, конечно, могли. Потому что там еще...
В Херсон вроде.
Ну, послушайте, еще в 2014 году, да... нацисты избивали евреев, которые возвращались там из синагоги или шли в синагогу. Да? Это были разовые случаи, им там объясняли, что они себя так не должны вести, потому что они же порядочные нацисты, они же за все хорошее против всего плохого, но тем не менее, в общем-то, они же наследники Бандеры. Значит, и они разделяют его взгляды. Да, слушаю вас.
Извините меня, Бога ради, просто мы с мужем в 2014 году были на Майдане, я русская, а муж у меня еврей. И когда кричали москаляку, надиряку, там, жидву или жидов, в зависимости от того, кто стоял на ножи, ну, мы как-то к этому спокойно относились, там терять уже нечего, мы очень старые. Но я понимаю, когда на Западной Украине, даже пойму, если это будет в Житомире, хотя, в общем, это тоже дико. Ну, все сонеты.
Ну, еще раз повторяю, например, в этом самом, в Одессе...
Спасибо большое, я с вашего позволения
отключу. Да, пожалуйста, да. Значит, дело в том, что, например, в Одессе, да, когда там сожгли людей 2 мая 2014 года, так туда привезли не одесситов, да, но тем не менее сжигали их, то есть в этой толпе значительную часть составляли ультрас из Харькова, а Харьков к российской границе даже ближе, чем Одесса. Вот. Значит, Херсонская и Николаевская области, если следить по голосованиям, значит, они из всех областей Юго-Востока, значит, во время всех голосований на Украине ближе всего голосовали к областям Западной Украины. То есть, в целом, они, конечно, укладывались в голосование Юго-Востока, но процент голосов, которые они отдавали за партии Юго-Востока, за политиков Юго-Востока, всегда был... самым маленьким из всех вот областей так называемой Новороссии. Значит, поэтому, в общем-то, ничего удивительного там, в том, что это происходит, там, скажем, как вы говорите, в Херсоне или в любом другом городе юго-востока Украины. Во-первых, за это время сформированы практически везде, значит, те же самые нацистские структуры. Вот. Во-вторых, в значительной степени народ как испорчен пропагандой. Значит, в-третьих, всегда можно привести людей откуда-то для того, чтобы устроить провокацию. Значит, поэтому я говорю, я, к сожалению, не знаю, что там конкретно произошло, потому что, ну, как-то так случилось, что я сегодня весь день был в бегах и даже не успел посмотреть новости. Вот, поэтому приду, узнаю, посмотрю, что там это самое. Но то, что сжечь хоть синагогу, хоть православный храм могли в любом городе Украины, одни и те же нацисты, кстати, это давно уже общее место. Но они же пытались в свое время штурмовать Лавру в Киеве, да, и Почаевскую Лавру они пытались штурмовать. Значит, другое дело, опять-таки, что им старшие товарищи объяснили, что сейчас не ко времени. Но, тем не менее, они постоянно находятся в готовности. Да, спасибо. Так, пожалуйста, о, Сергей Алексеевич нам звонит. Вот мы ему сейчас и ответим. Добрый день, Сергей Алексеевич.
Добрый день, Ростислав. Вот я хочу оттолкнуться от ваших слов, что мы, если мы хотим иметь качественное управление, то мы должны хорошо платить управленцу. Это правильно. Тут возразить нечем. Ну, то есть, получается, зарплата все-таки в какой-то степени она должна являться мерилом качества управления и ответственности, которая возлагается вот той должности, которая занимает тот или иной управление. Вот тогда что получается? Поясните, как вы понимаете. Руководитель «Газпрома» получает по декларации 2018 года, 2019 я не смотрел, 58 миллионов или 4,8 миллиона в месяц. Президент страны получает 7 раз меньше, согласно его декларации за этот же год. То есть получается, что руководитель «Газпрома», он управленец-то тоже, но наш президент в плане управления ему как бы уступает и по ответственности тоже. Получается, что если дворник в «Газпроме» получает 100 тысяч, а в госпитале Бурденко в 10 раз меньше, то есть как это объяснить?
Сергей Алексеевич, но мы с вами, по-моему, на эту тему говорили еще позапрошлый раз, если не прошлый. Или если не с вами, то после вас кто-то звонил ровным счетом с тем же самым вопросом по поводу президента. И там, правда, не говорили конкретно о руководителе «Газпрома», а топ-менеджменте крупных компаний. Ну, вы мне извините, но так во всем мире. Президент – государственный служащий. Вот. Значит, в данном случае мы ведем речь о менеджменте крупных компаний. Государственные служащие имеют свою вилку зарплат, и государственные служащие, включая президента, да, имеют свое стимулирование. Я вам когда-то, не вам, значит, может быть, но в этом же эфире я когда-то говорил, что если вы уже стали президентом, да, то после этого ваша жизнь фактически обеспечена. До конца жизни. Вы в любом случае, значит, в соответствии там, ну, вот там Путин сдавал указ о гарантиях предыдущему президенту. Да? Значит, соответственно, опять-таки, будет либо издан новый указ, либо это просто будет оформлено законом о гарантиях всем президентам там поголовно. Но в любой стране президент уже не является там, кстати, голодающим и так далее. Он, по сути дела, потом находится либо на полном, либо на частичном гособеспечении, так или иначе. Значит, даже в то время, когда он работает президентом, да, он находится, по сути дела, на полном гособеспечении. У нас любят вспоминать Сталина, да, но вы же знаете, что если Виссарионович, значит, свою зарплату не тратил, она там накапливалась на сберкнижке, я уже не помню, сколько она накопилась, но по тем временам были огромные деньги, потому что она ему не надо было, ему некуда ее было тратить, просто некуда. Значит, а свои гонорары, значит, выплачивал в качестве этой самой сталинской премии. Опять-таки, потому что ему некуда было эти деньги девать. Его достаточно хорошо обслуживало государство. Когда вы имеете в руках возможности всего государства, то мериться зарплатами с менеджментом хоть крупной, хоть средней, хоть мелкой компании было бы смешно. Вот. Значит, везде абсолютно человек, тот же самый Трамп, да, когда он был бизнесменом, он зарабатывал больше, чем когда он стал президентом. Но президент – должность выборная, Не хотите, не выдвигайтесь, работайте дальше бизнесменом. Или идите тем самым, руководите «Газпромом». Какие проблемы? Получайте большие деньги. Там, по-моему, там в Роснефти или еще где-то еще больше платят. Ради бога. Никто же не держит, правда? Вот. Так что сравнивать невозможно государственную работу, да, то есть работу в государственном аппарате и работу менеджера крупной компании. Кстати, даже государственной, но крупной компании. У них совершенно по-разному формируется их фонд зарплаты, и совершенно по-разному им эти зарплаты выплачивают. Более того, я тоже говорил в прошлый раз, когда этот вопрос задавали, Путин может быть президентом только России. Его нельзя купить и перевести в Соединенные Штаты, сделать там президентом. Не позволяет Конституция Соединенных Штатов. И в любой другой стране он президентом не станет. Даже если кто-то захочет, да? Но не могут они прийти и сказать: Владимир Владимирович, а давайте переедете к нам, будете нами управлять. Нет. И точно так же Трамп может быть президентом только Соединенных Штатов. А вот руководитель компании, да, он может быть руководителем «Газпрома», может быть руководителем ИНИ, а может быть руководителем чего угодно. Если он хороший, качественный менеджер, если он тем более хорошо управляет одной из крупнейших мировых компаний в отрасли, да, то, соответственно, он будет востребован и в других компаниях. И да, к сожалению, приходится ему платить. Значит, возможно, там мы с вами можем считать, что это, сказать, дороже, чем он стоит, да, но платят ему, исходя из того, сколько вообще, какие зарплаты на этом рынке. Они таким образом формируются. Так что здесь, к сожалению, сравнивать нельзя эти две позиции. Да, пожалуйста, давайте ответим на следующий вопрос. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло. Угу. Значит, не в эфире. Ладно, давайте пробуем следующего, пожалуйста. Теперь... Да, алло. Вы в эфире, да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, деревенский парень.
Добрый день, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот у нас Черномырдин был, да, там, по-моему, по МИДовской линии, правильно?
Черномырдин послом на Украине.
Да, потом кто был следующий посол, да?
Зурабов.
Скажите,
был.
Вот у меня, вот, да, кто Зурабов, да, по-моему?
Да, да.
Абсолютно верно. Скажите, а почему мы Украину потеряли? Почему мы Януковича сейчас пригрели? Почему столько денег туда вкачали, в Украину, и опять же мы ее потеряли? Я, ну, так вот по мне, я думаю, что несоизмеримо. Взяли Крым, да, присоединение к себе, а Украину потеряли. Как вот вы думаете, кто понесет ответственность? Где были спецслужбы? Почему Янукович играл туда-сюда в пинг-пол, да? То я Европа, то я Россия, то я Европа, как батька Лукашенко. Почему тогда мы не принимали никаких...
Прошу прощения, там, да, вы трубочку не кладите, да? А скажите, пожалуйста, какие действия надо было предпринять?
Какие действия надо было предпринять? А почему Янукович тогда получает...
Не вот почему, не почему. Какие действия надо было предпринять?
Да надо было, не знаю, там, какие были, ну я же...
Ну, а вот если не знаете, то тогда чего вы самое уже можете отключиться? Тогда чего вы задаете такие вопросы? Вы не знаете, какие действия надо было предпринять. То есть для того, чтобы обвинять людей в том, что они что-то не сделали, надо, по крайней мере, сказать: я знаю, надо было предпринять такой-то комплекс мер, и в таком случае Янукович бы сейчас, как зайчик, бы сидел бы в Киеве и работал бы губернатором, значит, Юго-Западного федерального округа, да? Значит, но вы же не знаете... И никто не знает, какие действия необходимо было предпринять для того, чтобы, как вы говорите, не потерять Украину. Значит, опять-таки, а из чего вы сделали вывод, что ее потеряли? А ее что, когда-то имели? Насколько я понимаю, Украина и Россия развелись в 1991 году в декабре месяце, когда распался Советский Союз. Значит, и начали развиваться как два самостоятельных государства. То есть никто никого в это время, кстати, не имел в качестве собственности, ни Украина Россию, ни Россия Украину. Да, у них были отношения более дружественные, потом стали менее дружественные и так далее. Но так, пожалуйста, мы с Соединенными Штатами тоже вместе против Гитлера воевали, как дружили. А в 45-м году взяли их, потеряли. Кто виноват? Сталин? В каждом государстве есть своя правящая элита. Она самостоятельно принимает решение о том, как это государство будет развиваться и с кем дружить. Эти решения она не всегда принимает правильно. Да, зачастую она наносит ущерб и себе, и собственному государству, и соседям, и всем окружающим. Но это не значит, что окружающие могут повлиять на ее решение. Да, им можно объяснять, рассказывать и так далее, но если они вам не верят, а верят только себе, то вы можете в лепешку разбиться, и ничего вы с этим не сделаете. Янукович принимал решение, а до Януковича решение принимал Ющенко, а до Ющенко Кучма, а до Кучма Кравчук, а после Януковича принимал Порошенко, сейчас принимает Зеленский. И все они разные, а решения принимают примерно одинаковые, потому что это коллективное решение украинской правящей элиты, те, кто конкретно контролирует Украину. Вот того самого олигархата, про который спрашивали, что это его, но в России больше нету. А в России его нету, потому что в России есть огромное количество богатых людей, но в России нет богатых людей, которые бы диктовали бы свою волю политикам. В России происходит с точностью до наоборот. В России политики диктуют свою волю богатым людям. Россия в свое время на рубеже 90-х и 2000-х годов превратилась из олигархической республики в бюрократическую республику. Усилиями, кстати, того же Путина. Поэтому здесь другой правящий слой. Здесь не если у меня деньги, то я тебя покупаю, а если у меня должность, то я решу, у кого будут деньги. Примерно так это выглядит. Значит, поэтому утверждать, что там кто-то взял и потерял Украину, для этого ее вначале надо было найти, чтобы потерять. А ее никто никогда даже не нашел, потому что она не собиралась находиться. Начиная с первого дня своего существования и до сих пор, когда она уже из загробного мира вещает, значит, все регулярные заявления украинской правящей элиты, значит, сводятся к одному. Мы сделали европейский выбор, мы должны быть интегрированы в ЕС и в НАТО, Россия в лучшем случае должна оплачивать наши счета. Других подходов у них нету. Поэтому единственный вариант, значит, как вы говорите, не терять Украину, это просто ее захватить вооруженной силой. Но в этом, для этого не было никаких возможностей в свое время, а сейчас в этом нет необходимости просто. Потому что захватить, подавить и интегрировать, ну пусть уже не 50, а всего там 30-миллионную страну в состав России, в которой тоже не миллиард живет, да? Значит, это, в общем-то, создать себе огромное количество проблем, потому что это будет крайне нелояльное, компактно расселенное в приграничном регионе население. Да, среди них будут и лояльные люди, там, вполне русские, но будут миллионы нелояльных, с которыми что-то надо будет делать. Поэтому технических возможностей, да, что-то сделать с Украиной, кроме как договориться, не было. Договариваться договаривались. Но, повторяю, если я хочу договориться, а вы не хотите, мы никогда не договоримся. И наоборот, если вы хотите, а я не хочу, мы тоже никогда не договоримся. Так, спасибо. Да, о, давайте ответим. Слушаю вас, вы в эфире. Алло. 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 Я же слышу, как вы там суетитесь. Ну ладно, не хотите, не надо. Послушаем кого-то другого. Так, давайте, слушаю вас, вы в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Руслан Красногорск. Ну, есть один метод американский. Вот американцы всегда используют этот метод и всегда побеждают. Потому что они ставят на всех членов оппозиции. То есть они поддерживают всю оппозицию. И эти все яйца, один из, кто-то из них, хоть даже если в одной корзине, они все равно кто-то станет победителем. И кто-то, любой человек побеждает всех. Они всех поддерживают, один побеждает, и получается, что они...
Вы знаете, я вот сегодня уже говорил, да, для того, чтобы что-то утверждать, это что-то надо хотя бы знать. Значит, во-первых, американцы не всегда побеждают. Американцы, ну, как минимум, провалились там в России, в Китае, могу еще с десяток стран назвать, включая Венгрию, где инспирированные американцами перевороты провалились. Поэтому сказать, что американцы всегда побеждают, невозможно. Во-вторых, американцы ставят не на оппозицию. Американцы ставят на проамериканские элиты. И, допустим, на той же Украине Кучма был таким же проамериканским, как и Ющенко, который свергал преступный режим Кучмы. И Янукович был таким же проамериканским, как, не Порошенко, а те же самые Тягнебок, Яценюк, там, и Кличко, которые свергали преступный режим Януковича. А когда у вас в руках находится и власть, и оппозиция, то, естественно, вам достаточно легко привести, кстати, оппозицию к власти. Потому что вы сказали Януковичу, что нельзя применять силу к протестующим. И он с ними вел долгие упорные переговоры. А если бы применил бы силу, то через 2 дня все было бы тихо, мирно и спокойно. И даже через 2 часа. Вот. И никто бы не суетился. Кстати, то же самое у нас там любят вспоминать еще периодически. Сейчас уже за этими самыми, за украинскими проблемами забыли. А то любили вспоминать, как Россия предала Югославию. А то, что там был вполне прозападный режим Милошевича, который американцы потом решили поменять на другой, еще более прозападный, это так ничего, просто мимо проходили, да? То есть, опять-таки, там был вполне прозападный режим. Значит, Милошевич очень активно заигрывал с теми же самыми американцами, там, тоже вроде как в ЕС стремился. Значит, закончилось тем, что его решили поменять. Но власть сама себя ослабила, потому что она поставила себя в зависимость от тех же самых Соединенных Штатов. Потому что если вы приходите, вот, не знаю, что говорили югославы, но украинские руководители на переговорах говорили, нам любой ценой надо вступить в Европейский Союз. И когда перед ними сидели европейские дипломаты и слышали это любой ценой, они говорили, любой, ну тогда вот вам чемодан требований, и мы сейчас ездим домой за следующим вагоном требований. И так будет бесконечно, потому что вы же любой ценой будете вступать. Поэтому требовать мы будем с утра до вечера и с вечера до утра, значит, от вас. Значит, поэтому, опять-таки, вы не правы, когда говорите, во-первых, что у американцев все получалось, а во-вторых, что американцы ставили на оппозицию. Американцы хорошо работали, и у них хорошо получалось там, где проамериканские элиты создавали американцам тепличные условия. Так, ну, наверное, один из последних, если не последний звонок. Слушаю вас. Да, добрый день.
Добрый вечер, Ростислав. Но все-таки... Ведь можно было повлиять на Януковича, чтобы он не подписывал вот эту Филькину, когда его кинули. Это один вопрос.
А как на него, извините, повлиять?
Подождите.
Не подождите, как повлиять? Был... Вот вы говорите, можно. Значит, вы знаете как. Скажите, как.
Вы знаете, вот я, например, я человек такой категоричный. Дело в том, что я просто ввела туда войска.
А, ну так опять, я говорю, это единственный способ, это ввести войска. Но извините, это агрессивная война против соседнего государства. Почему? Потому что нам не нравится Янукович? Или нам не нравится там государственный природ? Но это не повод для военных действий.
А как вы считаете, вот сейчас у нас мы имеем такой плацдарм у себя под носом НАТО. Это лучше? Ну, давайте оставим этот вопрос. Вы знаете, теперь я хочу вот вернуться к... Вы знаете, мне просто вот даже обидно. Вот этот вопрос Сергей Алексеевич задает уже сколько, и вам, и другим экспертам, но ему никто не отвечает на этот вопрос, а мы с ним уже как бы знакомы больше 10 лет. А в чем дело? Почему на этот вопрос, вот который вы сейчас ему объяснили, и еще, я как дилетант...
Так на какой скажите, вопрос, а что... подождите? Потому что я, вот, по-моему, на все его вопросы того... отвечал. Да.
Скажите, а что, «Газпром» — это частная компания?
«Газпром» — это государственная компания.
А почему тогда там такая оплата?
Потому что это компания, она работает на рынке. Понимаете, есть разница между тем самым, между компаниями, которые работают в рыночных условиях. Да, государство просто акционер. Менеджеров оно туда нанимает, точно так же, как нанимаются менеджеры в другие компании. Значит, хорошо, Путин – руководитель государства, которого вы избрали.
Я поняла, мы избрали. Ростислав, но в то же время скажите, когда такие нищенские пенсии и зарплаты, и вообще страна, как говорится, еще на шатких ножках, иметь такие бешеные оклады, я уж так называю по-советски, это не патриотично.
Знаете, вам огромное, да, знаете, да, спасибо вам. У нас уже осталось совсем мало времени. Не буду сейчас рассуждать о патриотизме, просто вам скажу, что за счет различного рода льгот, да, при том же самом Василия Виссарионовича, узкого слоя элиты, разрыв с теми, кто получал нищенские пенсии, а многие вообще не получали, был еще больше. Все, спасибо, до следующих встреч, до свидания, всем спасибо за эфир.